Привет, это Крым Реалии в студии Сергей Макрушин. Сегодня говорим о попадании в очередной российский большой десантный корабль в оккупированном Крыму, на этот раз в Феодосии. Также сегодня поговорим на тему, которую мы и планировали сегодня к обсуждению, об итогах туристического сезона 2023 года в Крыму на фоне войны. На полуостров в уходящем году приехало еще меньше туристов, что не мешает главе крымского Минкурортов давать оптимистичные анонсы на год следующий. Возможно, этому помешают события сродни тем, которые мы сегодня наблюдали под утро в Феодосии. С них и начнем. Утром 26 декабря сначала в соцсетях, а затем в средствах массовой информации появились кадры из Феодосии. На них видно взрывы в порту. Сообщалось, что поражен большой десантный корабль «Новочеркасск». Воздушные силы вооруженных сил Украины заявили, что около половины третьего ночи тактическая авиация атаковала этот корабль крылатыми ракетами. В Минобороны России подтвердили, цитата, повреждения корабля. Там также заявили, что якобы сбили атаковавшие украинские самолеты. Но в вооруженных силах Украины эту информацию не подтверждают. Над Феодосийским портом после попадания долгое время висели плотные клубы дыма, сообщает корреспондент Крым Реалии с места. По его сообщению, утром там работали сотрудники МЧС и российские силовики. Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал уже дневное фото, вы его видели, предположительно, это место стоянки БДК «Новочеркасск» в Феодосийском порту. Разглядеть, собственно, останки от большого десантного корабля на этой фотографии сложно, но, как сообщает Российская федеральное телевидение, вы видели эти кадры, фрагменты обшивки большого десантного корабля «Новочеркасск». Жители и гости Феодосии могли сегодня увидеть в городских клумбах, на тротуарах и крышах многоквартирных домов. Краткосрочные последствия атаки этим не исчерпываются. По состоянию на 8 утра 26 декабря в Черном море на боевом дежурстве не оказалось ни одного корабля Черноморского флота. Об этом сообщило командование военно-морских сил Украины. О краткосрочных и долгосрочных последствиях этой атаки мы поговорим с Владимиром Заблоцким, военно-морским обозревателем Defense Express. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Правильно ли я помню, что вот БДК «Новочеркасск» – это тот десантный корабль, который уже попадал под удар вооруженных сил Украины в Бердянске в марте 2022 года? Тогда был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», а «Новочеркасск» – еще один корабль «Цезарь Кунников» были повреждены, но, очевидно, смогли уйти от причала своим ходом. Сможет ли теперь «Новочеркасск» куда-то выйти своим ходом, не ясно. Мы ждем финальных подтверждений и спутниковые снимки место удара. Есть ли какие-то вот оперативные подсчеты, сколько кораблей такого типа осталось у России в Черном море сейчас?
Ну, по порядку. Значит, есть подтверждение, что корабль уничтожен. Шойгу лично доложил Путину уже об этом. Тот ничего не ответил. Реакции никакой не было. У меня был стрим еще один буквально 2 часа назад. И как раз в это время прошла такая новость. Очень приятная известие. Поэтому суетиться, волноваться надо вот тем, кто там находился. Нам это под елочку приятное известие. Что касается того, сколько их осталось у противника. На Черном море из 13 кораблей, которые были до начала боевых действий, из которых 6 пришлых, 3 из Балтики, 3 с севера, а остальные черноморские, осталось, давайте посчитаем, Саратов потоплен, Минск, Новочеркасск уничтожен, значит, из 13 уже минус 3. Оленегорский горняк, значит, уже не 10, а остается 9. Ну, 9 кораблей пока остается, значит, из них 2 устаревших, Орск, еще один такой, типа, Топир. Вот, и, то есть, из 9, 2 старых, древних, очень остается 7. Всем таких вот проекта 775, однотипные польские постройки, которым 30 лет, ну, которые активно используются Черноморским флотом по обеспечению логистической цепочки поставки боеприпасов. Дело в том, что почему он там оказался, в Феодосии, это не рассредоточение Черноморского флота в связи с обстрелами Севастополя, как полагают некоторые эксперты, а это работа на обеспечение нужд армии оккупантов в Крыму и на Южном фронте. Дело в том, что повреждение Крымского моста вследствие двух атак сил обороны Украины в прошлом году, в этом году, привели к тому, что железнодорожная колея, пострадавшая от пожара эшелона с нефтепродуктами, потеряла жесткость, устойчивость и ограниченно используется. Там можно провести только два вагона и электровоз одномоментно, скажем так. А возить, то есть для перетранспортировки эшелона с боеприпасами, это на целый день возить туда-сюда. Это, естественно, неудобно. Фронт требует боеприпасов, война прожорливое удовольствие. Вот. И россияне не исключение. Возить остается машинами, автомобилями, тоже невыгодно, потому что двигательный режим и тоже половина пути не работает. Ремонтировать его зимой никто не будет, там не до этого. Остается что? Остается ограничить то, что можно возить там, а что не можно, то есть боеприпасы, которых надо много и постоянно, их возят большими десятными кораблями. В порту Феодосии их разгружают, там перевозят на железку и дальше везут на Мелитополь и дальше по потребности. Вот такая арифметика. Соответственно, из этих вот оставшихся кораблей будут другой какой-то использовать. Но кроме Феодосии они еще возят эту же продукцию, скажем так, и на Мариуполь, туда, в ту сторону. Поэтому 9 Тришкинков там тоже количество на два участка будет сложнее.
Вот если эту часть разговора резюмировать, извините, что перебиваю, насколько ощутимой для Черноморского флота России является эта потеря, насколько легко или сложно будет восполнить ее?
Невозможно восполнить, потому что причине, что строить эти корабли они не могут. Ремонтировать может то, что можно ремонтировать, а то, что повреждено, скажем так, основательно, при наличии запасных частей, при наличии санкций, плюс 30-летние постройки, тот же Лениногорский горняк, подбитый новороссийский, он до сих пор не в строю, неизвестно, когда будет в строю, потому что большая пробоина, много чего даже есть, а оборудование где, в Польше, естественно, не дорого, и там уже его не выпускают никто, то, что там было, что установлено. Были такие заявления, что мы вот возьмем украинский, захваченный в 2014 году, трофейный большой десантный корабль, Константин Ольшанский, и мы вот оттуда все возьмем. Да не возьмете вы ничего. Дело в том, что украинские моряки, когда оставляли корабль, вывели его из строя, включая машинную установку. И до этого оккупанты поснимали с него все, что могли для обеспечения других кораблей. Поэтому использовать его для чего-то, они только плавсклад, да и все. Поэтому заявление умножать на ноль, делить на два, как говорят на флоте, и тогда будет истина. Ну, вот примерно так. А потеря, главная потеря, это что у них тоннажа становится меньше. То есть надо будет более интенсивно использовать те корабли, которые остались. А это значит износ кораблей, износ моторесурса. А износ моторесурса означает необходимость ремонта, замена того, что износилось. И оно не всегда есть в наличии. Поэтому, естественно, для этого надо выводить из компании корабль, вставить в ремонт и со всеми вытекающими. Это, например, можно приравнять к боевым потерям или повреждениям. Вот примерно так.
Как сообщило сегодня командование военно-морских сил Украины, сегодня утром в Черном море дежурило 0 кораблей Черноморского флота России, находилось на боевом дежурстве. Можно ли здесь, да, провести все-таки связь с тем событием, которое произошло несколькими часами ранее в Феодосии?
Нет, связи никакой нет, это разные разноплановые события. В Черном море уже давно практически не дежурит никто, по той причине, там штормовая погода, а большинство, за исключением двух фрегатов, остальные ракетоносители ограниченной мореходности, 3 балла по морской, скажем так, составляющей, ну, они не могут быть выходить, тем более точно стрелять, наводить куда-то что-то. Поэтому прячутся в портах до улучшения погоды. А погода улучшится не раньше марта месяца, в этом же лучшем случае, может быть, позже. Черное море, начиная с ноября, до самой весны будет такое будет твориться.
Появилась ли какая-то уточненная информация о средствах поражения, да, о том оружии, которым мог быть нанесен этот удар по российскому военному кораблю в Феодосии? Сегодня утром в эфире «Радио Свобода» спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат не уточнял, каким именно вооружением был нанесен этот удар, но напомнил, что у Украины на вооружении есть ракеты «Скальп» и «Сторм Шэдоу». Вот на что это может быть похоже, по вашему мнению? А может быть, вы уже видели какие-то уточнения?
Вы только одну производила Великобритания, а другую производила Франция. Разработка совместная. Выработка, как говорится, разная, каждая страна по-своему. Это ракеты, крылатые ракеты воздушного базирования. У нас приспособлены для этого дела бомбардировщики Су-24М, которые делают по две ракеты каждый. Вот они взлетают и над нашей территорией из определенной точки, и либо над акваторией Черного моря. Вот. В определенный момент, с определенной глубины, пускают издалека эти ракеты и уходят. То есть они находятся за пределами досягаемости противника. А сбить их никак никто не мог. Поэтому то, что заявляет, скажем так, Роспропаганда, как такое, все легкий жанр называется. Поэтому они говорят, мы сбили два украинских самолета. Ну, где сбили, с какой стадии, чем мы могли сбить, интересно. Вот и все, поэтому...
Я благодарю вас. Да, спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Заблоцкий. Мы продолжаем разговор. И есть подтверждение от спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Вот Юрий Игнат говорит о том, что большой десантный корабль «Новочеркасск» сгорел дотла и, возможно, пострадала инфраструктура Феодосийского порта. Прямая речь, уже появилось фото, там скелет один остался от этого корабля, сгорело все фактически дотла. После такого взрыва понятно, что не только корабль уничтожен, возможно, какая-то портовая инфраструктура, какие-то суда, обеспечения, находившиеся рядом. Точно экипаж, находившийся рядом. Мы уничтожили и корабль, и оккупантов благодаря четко скоординированным действиям. Конец цитаты. Здесь я отмечу, что по информации подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, во время этого инцидента погиб один человек и двое пострадали. Но мы видим, что информация из украинских источников кардинально от этой оценки отличается. Ну что же, мы переходим сейчас к следующей теме. За развитием этого сюжета вы можете следить на сайте Крым Реалии. Вся информация, которую нам удается подтвердить, проверить, публикуется на этом сайте. Переходим к следующей теме, которую мы и планировали к обсуждению сегодня. Это курортный сезон. В Крыму озвучили итоговые показатели по туристическому потоку в 2023 году. По официальным данным оккупационной власти, в 2023 году, когда курортный сезон на полуострове прошел в урезанном варианте, как это характеризовал Сергей Аксенов, отдохнуло почти 5 миллионов россиян. Буквально за несколько дней до успешной атаки по Феодосийскому порту российский министр курортов Крыма Вадим Волченко анонсировал рост турпотока в Крым. Вот, например, по его словам, раннее бронирование на 2024 год в Крыму выросло на 50% по сравнению с 2023. Сбудутся ли эти прогнозы? Поговорим с Сергеем Викарчуком, крымчанином, бывшим главным специалистом отдела курортов и туризма Евпаторийского горсовета, ветераном АТО, а ныне основателем собственного туристического агентства. Сергей, добрый день.
Добрый.
В этом году нам рассказали, что Крым посетили или посетят, впереди все-таки новогодние праздники, порядка 5 миллионов туристов. Это говорит о том, что даже по официальной статистике туристический поток в Крым продолжает падать и довольно быстро. Вспомним 2021 год, нам называли рекордную цифру 9,5 миллионов туристов. По итогам 2022 года назвали 6,3 миллиона, теперь 5. Верите ли вы этим цифрам и о чем они вам говорят?
К сожалению, я не верю всем цифрам, которые подаются из уст оккупационного режима. Ни Вадим Волченко, ни Аксенов, ни все другие. Все это политические какие-то игры внутри их, ну, как бы, внутри оккупированного Крыма. Это все можно проверить, просто посмотрев веб-камеры, мониторе курортных регионов. Не нужно даже, знаете, быть великим аналитиком там, или же быть сложным, там, я не знаю, экономистом. И даже, например, у нас нет доступа до данных экономических открытых. Вот. Тем не менее, можно даже просто посмотреть веб-камеры мониторе, и можно понять, что показания, ну, нереально. Мы знаем при 5 миллионах, сколько это туристов в Крыму. И видим сейчас, это невозможно.
Ну, давайте, допустим, что, ну, если не цифры, вы им не верите, это понятно, но хотя бы тенденции каким-то образом в этой статистике отражены, и получается по этой статистике, что сначала так называемая специальная военная операция, а по-русски это называется полномасштабная война, туристов в Крыму стало вдвое меньше. Вот насколько ощутим этот удар, учитывая, что все это время Крым пытался бороться за этого туриста, он демпинговал, сбрасывал цены, чтобы переманить хоть какое-то количество россиян, которые отдыхали на российских курортах.
Вот то, что динамика, то, что как она отражается, просто они завышают очень эти количественные показатели, они действительно правда. А вот динамика действительно ощущается. Действительно был спад, действительно был небольшой какая-то, ну, не тенденция, но, скажем так, привык турист к ситуации, что, например, Крым – это часть зоны боевых действий, где так же само, как и вот Киев обстреливают, там, и другие города Украины, так и Крым может быть в зоне поражения. То есть турист к этому привыкает какой-то. Плюс можно еще отнести, что в медицинские санаторные базы они переоборудованы больше под, наверное, под раненых военных, также под беженцев, которых они, где они оккупировали их дома. Вот, поэтому как бы тут, может быть, они... Ну и плюс они самих крымчан, которые мотаются, знаете, там, Крымским мостом просто посмотреть, они их уже там секают, засчитывают. Может быть, у них вот каким-то таким. Но тенденция действительно отражает какую-то реальность.
Давайте о привлекательности Крыма для туристов поговорим. В каком состоянии он ходит 2024 год? Окопы на пляжах мы видели, их смыло, и, судя по всему, их снова там копают. Рост цен на продовольствие, да, как минимум яйца в Крыму тоже дорожают. Необходимость сбрасывать цены на услуги, вот, наряду с ростом цен на продовольствие. Очевидные проблемы с точки зрения безопасности. Вот были надежды в Крыму, что возобновят в скором времени работу Краснодарского аэропорта, и это якобы упростит российскому туристу дорогу в Крым. Но по новостям последнего часа для гражданской авиации этот аэропорт тоже пока все-таки остается закрытым, не говоря уже о Симферопольском аэропорте. Ну, последствия шторма, да, здесь тоже можно вспомнить ноябрьского, на ликвидацию которых нужны миллиарды рублей и неизвестно сколько времени. Вот нащупала ли в 23-м году крымская отрасль то дно, от которого можно будет оттолкнуться, или мы увидим, что ситуация усугубляется еще и в следующем году. У нас буквально 2 минуты остается.
Да, думаю, что сезон следующий, он будет чуть-чуть лучше, чем 23-го года, это правда. Я не думаю, что там что-то изменится кардинально, инвестиции в Крым не идут повально, аэропорты не работают, войну они не прекращают, поэтому думаю, что сезон немножечко, может быть, изменится в какой-то части, где-то что-то будет стабильнее, привлекут социального туриста еще каким-то способом. Но суть это не изменится. Нет, такой глобальной сути для Крыма это ничего не изменит. Это будет все в таком же самом состоянии стагнации какой-то.
А вот ситуация с ранним бронированием, на которое ориентируется господин Волченко, насколько она позволяет вот опереться на эти цифры, потому что человек заранее забронировал на лето следующего года, например, отдых в Крыму, потом увидел, что в Феодосии случилось этим утром, и может и передумать.
Ну, безусловно, будут еще разного рода катаклизмы какие-то, природные, военные, и, безусловно, будут падать путевки, спросы, подниматься спрос, это, ну, как бы тут уже динамику мы сейчас не проследим. Вот. Тут главное понимать, что то, что Волченко отражает, скорее всего, такие предварительные договора какие-то, наверное, больших компаний. Я сомневаюсь, что сейчас речь идет о туристах, которые покупали путевки через туристические агентства, через туроператоров, принимающие, отправляющие. Ну, то есть это все, ну, фантастические вещи, о которых он говорит. Скорее всего, это что-то, какой-то завод там, другой, третий, четвертый, пятый, социальные путевки для детей, и все. Это, вот что он отражает.
Я понял. Спасибо за комментарий. Напомню, что Сергей Викарчук был с нами на связи. На этом на сегодняшний эфир все. Напомню, что новости у нас на этом не заканчиваются. Они круглосуточно публикуются на сайте Крым Реалии. Читайте о том, что происходит в Крыму на нашем сайте. Чтобы не пропустить ничего важного, следите за нами в ваших любимых социальных сетях. У микрофона был Сергей Макрушин. Это Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.